начале было что-то. Что было в начале? Что было потом? У всех по-разному. Версии и факты из истории религии. У микрофона Ивар Максутов.
6:05 в Москве. У микрофона Ивар Максутов. Как обычно в это время говорим про историю религии, про то, какое место религия занимает в нашей жизни и как она меняется, как меняет нас. Ну и вообще про различные мировоззренческие вопросы и про то, как сложные вопросы встают перед нами, как мы на них отвечаем. И у меня не было какое-то время, вот меня заменяли коллеги, поэтому вся история с Боингом, а до этого история с московским метро, я ее не мог прокомментировать. Ну и, в общем, с одной стороны, она не касается совершенно истории религии. С другой стороны, она поднимает перед нами религиозные вопросы, как и все такие вещи, как смерть и рождение, все пограничные состояния человеческой жизни неизбежно вызывают к жизни вопросы религиозные. Но я обнаружил один факт, который, мне кажется, крайне важный и о котором очень важно помнить. Оно касается медиа, потому что, понятное дело, мы узнаем об этой истории благодаря медиа. Вряд ли кто-то из нас знаком непосредственно с людьми, находящимися сейчас там, ну или, по крайней мере, большинство с ними знакомы. Мы знаем получаем не свидетельства очевидцев, а различные пересказы, которые нам дает медиа, и в самых разных формах. Да, и при этом возникает вопрос о пропаганде, кто манипулирует данными, насколько достоверно то, что мы знаем, как оно к нам попадает. И самое главное, что медиа забывчивы. Они очень быстро забывают о том, что произошло буквально вчера, и легко переключаются на следующую историю. Заметьте, что события на востоке Украины, сбитый Боинг, произошли там, через несколько дней после, там, совсем скоро после трагедии в московском метро. И московское метро ужасная трагедия, которая на самом деле для нас может быть даже ближе, чем события с Боингом, просто потому что мы с вами ездим в это метро, или наши близкие могут в нем ехать. И она ушла на второй план. И точно так же история с Боингом, боюсь, к сожалению, там, через год уже, мало кто о ней вспомнит. Так же, как мы забывали о терактах, так же, как мы забывали о погибших людях в каких-то автокатастрофах и так далее. Медиа очень забывчивы. Медиа помнит. Я как человек, который работает в медиа, это особенно хотел подчеркнуть, чтобы просто очень забывчивы. Мы следим за новостной повесткой, а люди, которые слушают, читают, смотрят медиа, также легко забывают и следуют за этой же самой новостной повесткой. Мы очень легко реагируем на такие вызовы и часто о них быстро забываем. Вот история, которая касается религиозных вещей, это 300 похищенных девочек из нигерийской школы, которые были похищены уже больше 100 дней назад. И это история, которая потухла, по большому счету. Да, они помнят, они вспоминают иногда, изредка. Вот 300 похищенных девочек, которые были похищены мусульманской фундаменталистской организацией «Боко Харам», которая выступает против западного образования и вообще против образования, особенно против образования девочек. Так вот, похитила, сожгла школу и похитила этих девочек. И это не единственное похищение, просто оно оказалось настолько масштабным. Судьба этих девочек неизвестна. И о том, где они сейчас, что с ними стало, они, скорее всего, были обречены в ислам, потому что там, часть небольшая из них была мусульманками, а остальные были христианками. Соответственно, они обречены в ислам. И что с ними, где они, несмотря на все возгласы нигерийских властей и мировой общественности о том, что каким-то образом нужно с этим явлением бороться, девочки до сих пор не найдены. И их местонахождение неизвестно. Но вот эта новость, она в медиа она проходит, но кроме родителей этих детей, медиа очень быстро об этом забывают. Вот мне кажется, что какая-то трезвая доля традиционализма и подход к отношению к событиям, которые с нами происходят, он должен следовать не за истерикой, которую поднимают медиа, которые просто приучились это делать, понимая, что часто такие истории вызывают просто больше реакции и резонанса, когда они происходят. Но дальше нужно искать следующую историю, потому что интерес не угасает. Вот это как раз что мы перестали или как бы разучились видеть. И поэтому сложно нам видеть картину целиком. И поэтому у нас часто вневременные истории не беспокоят. То есть мы видим какое-то отдельное событие, а вписать его в цельную картину мира нам довольно сложно и вообще проблематично. И поэтому часто мы, если обратиться к мировоззрению, часто мы не хотим видеть или не хотим выстраивать цельную картину мира. То есть вот у нас отсутствует, и даже школа не дает, хотя должна была бы вроде бы давать цельное представление об устройстве мира, как вообще существует наш мир, из чего он состоит, как отдельные явления, законы, отдельные факты, которые нам рассказывают, ну, в рамках школьного образования или в рамках университетского, высшего образования, как они связаны между собой. Люди уходят из школы, уходят из университетов с разрозненными фактами, часто не умея связать один с другим. Когда-то, если мы обратимся к древней истории, то мифология, конечно, позволяла, представляя это в определенной литературной форме, мифология позволяла отдельные факты и сведения об устройстве мира связывать между собой, поскольку дело это в форме поэтической. Это нельзя сказать, чтобы это было важным, ну, там, важнейшим или центральным таким повествованием и знанием, но оно в то же время, потому что точно так же люди беспокоились чаще о собственной жизни, о том, где и как они закончат свою жизнь, но было очень важно выстроить вот это цельное представление о том, как устроен мир, как отдельные факты в нем, наблюдаемые человеком, связаны между собой. А сегодня, по большому счету, это, с одной стороны, пресловутое клиповое сознание, поскольку мы должны были в какой-то момент ускорить процесс потребления и получения информации, мы начали его дробить очень сильно, и поэтому мы, скажем, с трудом воспринимаем большие нарративы, нам трудно запоминать большие массивы текста. И трудно его воспринимать. То есть, в принципе, там часовое или полуторачасовое изложение, традиционные лекции довольно трудно сегодня воспринимается современным человеком, особенно молодым. И мы начали его разбивать, нам проще воспринимать отдельные разрозненные факты. Приходится с этим что-то как-то мириться, особенно преподавателям. Но в то же самое время, мне кажется, очень важно понуждать себя к тому, чтобы вот эти отдельные разрозненные факты складывать в цельную картину. Я вот недавно обнаружил совсем, что далеко не все даже ученые готовы к такой постановке вопроса. То есть к тому, чтобы то, что мы знаем о мире, было представлено в какой-то цельной модели. И вот это крайне важно, потому что в противном случае все это превращается в некий такой edutainment. Если вы что-то узнаете, у вас есть некие сведения, факты, забавные какие-то пересказы и прочее. Также устроено, кстати говоря, большое количество научно-популярных изданий, да, когда представляются какие-то отдельные истории, забавные или, может быть, даже сложные и серьезные, но они не вписаны ни в какое цельное представление. И поэтому человек получает только некое удовлетворение от увиденного или услышанного, интересного факта, но он остается, не будучи привязанным ни к какой цельной модели мира, он совершенно выпадает. Надо сказать, что знакомство с древней историей часто является знакомством с мифологией. Ну, скажем, мы все помним там, мифы Древней Греции. Да? Они, разумеется, что доходят до нас уже в неком переработанном виде. И если мы читали их в школе, то они некоторым образом стилизованы. То есть такая обработка достаточно наивная где-то. Ну, определенные углы сглаженные, каких-то фактов мы не видим, они уходят на второй план. Но при этом Конечно, это цельное представление или вот какая-то то, что сегодня в науке называется космологией, то есть представление о том, как устроена Вселенная. Вот это представление и древнего человека не всегда было достаточно подробным и выстроим от начала до конца. И человек получал его по крупицам. Но при этом далеко не всегда об этом задумывался. И разумеется, что большая часть жизни человека посвящена решению каких-то практических вещей. И также и к религии человек приходит. И сегодня не потому, что стремится решить вот этот глобальный вопрос или выстроить цельную, правда, религиозную картину мира. Он приходит по причине часто насущной, то есть вот столкновение со смертью, скажем. Человек, переживший такое столкновение, часто ищет ответы на вопросы «почему?», и ответ на этот вопрос «почему?» приводит его, скажем, к религиозному объяснению. И религиозное обращение часто связано с подобными вещами. В дальнейшем, следуя шаг за шагом по пути вот этого религиозного обращения, человек вполне осознанно ставит вопрос уже о том, а как моя жизнь и то, с чем я столкнулся, вписано в цельный контекст, значит, пытается каким-то образом его выстроить. Но помимо религиозной модели и религиозной картины мира, есть научное познание, которое на сегодняшний момент открыло так много об устройстве окружающего мира, что, в общем, может и собственно, предлагает регулярно определенное понимание и прочтение того, как устроена наша с вами жизнь, как она вписана в историю Вселенной, как те или иные законы объясняют взаимодействие наше с окружающими людьми, с природой, с, опять-таки, с тем же космосом, как возможны те или иные явления. Но, к сожалению, вот этот вопрос о том, а как на самом деле оно устроено и как его, как построить это цельное представление, часто уходит на второй план. И вот это, мне кажется, мешает нам правильно воспринимать новости, потому что они вбрасывают в наше пространство, в пространство повседневной жизни, огромное количество негативной информации, потому что, в общем, новости чаще всего это негативная информация. Она чаще всего рассказывает о чем-то плохом, о том, что что-то страшное, опасное произошло где-то, в каком-то месте, на которое мы повлиять вообще не можем. И тут есть тоже важная проблема, каким образом мы вообще можем это знание интерпретировать. Во-первых, вопрос о том, знание это или нет, вот, а потом, как мы можем его интерпретировать, как его вписать в нашу повседневную жизнь. И вот это невозможно без понимания того, как вообще мир устроен. И я вас, собственно, к этому и призываю. Вот через час, точнее уже там меньше, там через 40 минут, через 50, в этой студии у меня будет академик Валерий Рубаков. Мы будем говорить про раннюю Вселенную, про то вообще, откуда появилось все то, что есть сейчас, а в том, какие космологические подходы, объяснения есть к устройству нашего мира, то, что знает наука, физическая наука. И вот мы поговорим с ним о том, как наука отвечает на этот вопрос. А в то же самое время в религиозном мире есть ответы на эти же самые вопросы. Вот, может быть, мы их сегодня сначала обсудим в истории религии. Я забыл сказать о телефоне. Плюс 7-925-48-94-8. Это телефон для смс-ок. Присылайте свои вопросы. Новости мне присылать не обязательно, потому что меня тут уже сыпят про Боинг и все, что с этим связано. Можете оставлять вопросы на сайте. И в Твиттере говорит МСК, можете присылать свои какие-то замечания, комментарии, дополнения. Телефон прямого эфира также работает. Если вам есть чем поделиться, звоните, с вами пообщаемся. 8-495-7373-94-8. Что касается образования, это вообще, по сути, столкновение науки и религии, крайне болезненная и острая тема сегодня. Потому что то, что сегодня предлагает, ну вот скажем, то, о чем мы будем говорить в следующей передаче про устройство мира, конечно, вызывает колоссальное сопротивление со стороны, ну скажем, фундаменталистских групп. И вот та исламская организация, которая похитила девочек, Boko Haram, это название само по себе означает, что вот это западное образование или вот образование в традиционном смысле, которое нам понятно, оно является нечистым, чем-то неправильным, злым, то, с чем нужно бороться. И для многих людей оно, в общем, является определенной проблемой, несмотря на все те достижения, которые получила человеческая цивилизация за последние несколько сот лет, несмотря на достижения нового времени. Образование и наука все равно в разных уголках мира, да и, в общем, рядом с нами, здесь, там, даже в Москве, вызывает вопрос. И недалеко не все люди согласны, что образование является ценностью, и далеко не все готовы это принять. И в религиозных кругах, конечно, противостояние научным идеям довольно сильное. И с образованием и с наукой борется довольно жестко. Это же вызывает обратную реакцию. Внутри научного сообщества действительно довольно много людей, которые являются носителями секулярного мировоззрения, которые стремятся к отделению религии от общественных институтов и в том числе активно проповедуют атеизм или проповедуют неверие. Потому что атеизм все-таки такое у нас запятнанное слово. Проповедуют неверие. То есть говорят о том, что в принципе религия является источником большого количества бед и зол. И есть люди, которые активно за это выступают. Есть, скажем, такая организация, как Brights. Есть Ричард Докинс, который выступает с лекциями, где говорит о вреде религии. И вот это столкновение сегодня, наверное, одна из самых острых мировоззренческих проблем. Вот у нас есть один звонок, давайте его послушаем. 8495-7373-94-8. Алло, здравствуйте, говорите в прямом эфире.
Алло, добрый день.
Добрый.
Ну, конечно, религия — это не зло. Во-первых, есть закон Божий и Писание священное. Вот если бы мы следовали священным писаниям, тогда бы мир был бы устроен по-другому. Помните обличение Христа, последнее фарисеев, книжников? Да. Когда он сказал, что вы взяли себе самое главное, а людям даете самое мелкое исполнение законов, а суд и власть вы взяли себе. И понимаете, и тут вот идет обличение какое, что если вы отходите от закона Божия, оставите закон человеческий, свой, выше над Божьим, вот тогда идут все беды. И помните, все эти фараоны, там, когда императоры были, есть такой культ императорского жертвоприношения, когда они брали на себя функции карать людей, убивать. Вот и сейчас это происходит.
Я
очень наглядно
услышал.
Вот эти невинные жертвы, это жертвоприношения, да. Это не теракты, как у нас привыкли говорить. Это просто именно поклонение дьяволу, сатане, он питается кровью
это да.
невинных людей.
Ну, это ваше, в общем, вполне понятное религиозное прочтение. Но, однако же, если посмотреть на историю, следование, знаете, закон Божий требует интерпретации, точнее, то, что вы назвали законом Божьим, Священное Писание, требует интерпретации. И эта интерпретация зачастую приводила как раз-таки к этим самым убийствам, к войнам, к религиозным войнам. В общем, таких войн мы знаем немало на территории и современной Европы, да и, в общем, и у нас, в России, достаточно вспомнить Никонианский раскол, где, в общем, который привел и прочтение как раз, интерпретация, подход к тому, каким образом служить, по каким текстам, по каким книгам, приводил к драматическим последствиям. И если бы религия была рецептом к такому миру на Земле и к решению всех возможных вопросов, ведь таких религиозных программ и доктрин, и более того, ситуации, когда религия была основой человеческой жизни, было немало. И примеров таких было немало, не говоря о теократических государствах. Но, к сожалению, история показывает, что пока ни один из таких проектов не построил прямо-таки рай на земле. И, в общем, я думаю, что не все богословы, не многие согласятся на то, что следование вот этому закону Божьему построило бы идеальный мир. По мнению, по словам одного из русских философов, что религия нужна не для того, чтобы не было, не пришло бы для того, чтобы построить рай на земле, а чтобы ада было меньше. Вот это как-то понятнее история. С другой стороны, религия вступает непосредственно, и вся история нового времени это показывает, в конфликт с наукой, с научным знанием. И довольно активно ему противится. И надо сказать, даже сегодня попытки каким-то образом совместить те сведения, которые есть у науки, и те сведения, которые есть у религии об устройстве мира, они наталкиваются на серьезные противоречия, и сегодня продолжаются довольно острые дискуссии. Давайте еще один звонок послушаем. 8495-7373-948. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый
день. Меня Сергей Алексеевич зовут.
Да, Сергей Алексеевич.
Если мне вот не изменяет память, кажется, в известной библиотеке в Англии, в Оксфорде, хранится манифест, подписанный там несколькими сотнями учеными, ведущими, в котором, в частности, смысл такой, что неразумно поступает тот, кто ставит науку в оппозицию Священному Писанию. И они предсказывают в этом манифесте, что настанет время, когда наука и Библия явно сойдутся во всем до мелочей. Я думаю, в этом есть какой-то здравый смысл.
Ну, спасибо за звонок. Знаете, я про манифест такой не знаю, не слышал, по крайней мере. Вот, действительно, многие ученые на протяжении, там, скажем, вплоть до 20 века были верующими, а некоторые из ученых были священниками, но ну, тенденция 20 века ровно обратная. И я ни в коем случае не противопоставляю науку и религию, и тем более речь идет о противопоставлении научных данных и Библии. Но, в общем-то, два этих пространства не идентичны, и сегодня все больше конфликтуют. Это видно, это довольно ярко заметно, при том, что надо понять, что когда мы говорим религии, мы не подразумеваем только западное христианство, да, европейское христианство. Мы говорим, что, например, есть огромный мир ислама. Мы понимаем, что есть еще язычество существующее, есть разные формы оккультизма. И вот между ними есть определенный зазор. И зазор очень, очень сложный и проблемный, и противостояние явное, особенно когда мы имеем дело с фундаментализмом. Тот же самый протестантский фундаментализм в Соединенных Штатах Америки приводил к закрытию кафедр и мешал развитию биологии на протяжении, в начале 20 века. Давайте еще один звонок послушаем. Алло, здравствуйте, говорите в прямом эфире. Алло.
Алло, алло, здравствуйте.
Да.
Вот там предыдущий товарищ говорил о том, что якобы в будущем религия сомкнется с наукой.
Так.
Мне кажется, это бред сумасшедшего. Так. Если говорить о христианстве, то это первая политическая доктрина иудеев. Мы изменили своей религии исконной. Мы преклонялись перед явлениями природы. Мы жили, сообразуясь с природой, по образцу и подобию. Это вот религия, которая сейчас верить ей не зазорно. В конце концов, люди к этому придут. А это все политическая доктрина. Если есть богоизбранный народ, если есть патриции, значит, должны быть плебеи, рабы.
Так,
вы
так,
прочитайте
так.
Христианство.
Хорошо.
Христианство.
Да-да-да-да-да. Остановитесь. Остановитесь на секунду.
Да,
значит, я вас
да.
услышал. Не заводитесь. Значит, я просто попытаюсь уточнить. Значит, христианство, по-вашему, с наукой не сойдется. А что сойдется? То есть что соответствует?
Нет.
Какая что, религиозная что? Модель
нет.
соответствует
дело
научной?
Дело все в том, что у молящегося на пень гораздо больше веры, религиозности, чем, скажем, это христианская религия. Вы посмотрите, там сплошная политика.
Услышал. То есть я понял.
Человек родился.
Да-да-да, я понял. Идея ваша ясна. То есть как бы язычество, которое ближе к природе и поклоняется явлениям природы, ближе к науке. Любопытное прочтение. Надо сказать, что, ну вот так легко на него ответить я не берусь, но надо сказать, что у некоторых экологических движений, в которых очень сильно вот такое анимистическое начало, которое, в общем, воспринимает природу как нечто единое, живой организм и себя в природе как часть этого процесса, конечно, ну, как бы можно сказать, что они где-то ближе к науке, но все равно между ними есть зазор. Ну, то есть вот я говорю, что экологи, некоторая часть экологического движения, оно действительно симпатизирует вот таким языческим представлениям, ну, скажем, философски, мировоззренчески. Но и при этом считать, что они ближе к науке, будет довольно, довольно затруднительно. Мы продолжим об этом разговор. Напоминаю, что у нас работает Twitter, говорит МСК. Можно присылать свои сообщения на сайт. но касающиеся темы передачи, а не всякие глупости. И смски плюс 7-925-48-94-8. Присылайте их сюда. Я вижу, что есть еще целый ряд звонков, но мы продолжим с вами разговор после перерыва на новости. 8-495-7373-94-8. Напоминаю, что сегодня мы говорим про столкновение науки и религии, того, какую картину мира нам предлагают два этих явления общественной жизни, человеческой культуры. А я с вами буквально на минуту прощаюсь и скоро вернусь обратно в студию. Никуда не переключайтесь.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
18:30 в столице, в студии с новостями Антон Кравченко. Добрый вечер. Британские юристы намерены подать в суд на Путина из-за крушения Боинга. Как сообщает газета Sunday Telegraph, с такой инициативой выступили представители компании McHugh и партнеры. Эта же контора в свое время подавала в суд на бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи. Обратиться британцы планируют в американские суды, а пока пытаются убедить родственников погибших присоединиться к иску. Напомню, Boeing 777 малайзийских авиалиний потерпел крушение 17 июля на территории подконтрольной самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Малайзия договорилась с ДНР о допуске экспертов на место крушения Боинга. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на премьер-министра страны Наджиба Разака. По его словам, расследовать причины авиакатастрофы будет специальная международная полицейская миссия. Ранее сообщалось, что группа из 30 голландских судебных экспертов отправилась к месту трагедии. Голландские эксперты отложили визит на место крушения Боинга. Они приняли такое решение из-за происходящих поблизости боестолкновений, сообщает Рейтер со ссылкой на замначальника миссии ОБСЕ на Украине. Отмечается, что поездка отложена до завтрашнего утра. Ранее стало известно, что группа из 30 нидерландских судебных экспертов планирует отправиться к месту крушения малайзийского Боинга под Донецком, чтобы принять участие в расследовании причин авиакатастрофы. Папа Римский призывал к миру на Украине, на Ближнем Востоке. «Остановитесь, пожалуйста, я вас прошу от всего сердца, пора остановиться», сказал он, выступая перед верующими в Ватикане. По словам понтифика, больше всего его беспокоит судьба детей, оказавшихся в зонах боевых действий. «Дети утрачивают способность улыбаться», сказал Франциск. Он подчеркнул, что как власти, так и рядовые жители должны проявить мудрость и решительно сделать выбор в пользу мира. В завершении выпуска информация о курсах валют. Доллар 35 рублей 5 копеек, евро 47,22. И о погоде. В эти минуты в Москве плюс 28 градусов. На завтра синоптики обещают жаркую солнечную погоду. Осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит около 30 градусов выше нуля. Таковы главные темы к этой минуте. Антон Кравченко. Говорит Москва.
Говорит Москва.
Экономика. Портал «Постнаука» предлагает доступный разговор о том, как добывают фундаментальные знания. В воскресенье после 7 вечера. «Постнаука».
«Право знать», говорит Москва.
История религии.
И снова «История религии», с вами Ивар Максутов. Продолжаем разговор про науку и религию. Вижу, что у нас вопросы, видимо, вы ждали, когда закончатся новости. Да, давайте послушаем. Алло, здравствуйте, говорите в прямом эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот предыдущий товарищ, который выступал насчет того, что христианская религия, она вот такая.
Так.
Вот пусть он почитает для начала Бхагавад-гиту. Там вот все понятно. Я православная христианка. Но да. Там везде, во всех их и в Коране, в этом практически об одном и том же.
О чем?
И, ну, в смысле, что есть Бог, Он есть. И вот я вот вообще даже не понимаю, как это... У каждого взрослого человека есть же какой-то опыт уже общения с этим, ну, с Богом, так скажем.
Да вы
как
что?
Вот, я вообще не понимаю. Вот неверующий человек, он не сей, он хуже собаки.
Да вы что?
Вот я не понимаю, как можно
как
быть
это?
Неверующим?
Обождите, как же хуже собаки? То есть неверующий человек
не
хуже
сей.
Собаки. Он кто еще раз?
Неверующий человек, он не сей. у него нет ни Бога, ничего, он ничей.
А, ничей, ничей. А почему же хуже, а почему же хуже собаки-то? Почему он...
А потому что собаки тоже бывают бездомные, они ничьи, понимаете?
Ага.
Вот.
Ну, такое заявление-то хуже собаки, оно попахивает каким-то даже фашизмом, понимаете?
Ну, я не знаю.
Ну, понятно. Я вас услышал, да.
В наше время вот быть неверующим, это просто... Ну, я этого не понимаю.
Понятно. Ну, я попробую вам объяснить. Значит, далеко не у всех людей есть опыт, религиозный опыт. И более того, многие люди, у которых нет религиозного опыта, как-то совершенно об этом не переживают. Подчеркну еще раз, что вот атеизм, я несколько раз это повторял, и нужно это хорошенько запомнить, что вообще атеизм – это сложная такая духовная практика. Потому что быть неверующим довольно трудно. Потому что наша культура, с одной стороны, наше воспитание, среда и вот все то пространство нас окружающее, с которым мы регулярно взаимодействуем, оно, в общем, сегодня заставляет нас иметь некий религиозный опыт. Совершенно не обязательно, чтобы при этом человек идентифицировал себя как там христианин, мусульманин, буддист, православный и так далее, и так далее. А, вот там элементарные представления, скажем, о вампирах, привидениях, каких-то сверхспособностях, наличии экстрасенсов и магов. Вот это все делает ваш мир религиозным. А атеист должен последовательно отказываться от любого подобного представления. То есть, скажем, даже если он в самолете падает, он не должен молиться, потому что он атеист. Он последовательно отказывается от любых религиозных представлений. И это очень тяжело. Надо сказать, что вот многие православные, живущие в нашей с вами стране, большинство людей, которые называют себя православными, при этом продолжают гадать, верить в барабашек, привидения и так далее. Вот они как бы отказываются от того, чтобы жестко ограничить предмет своей веры, свою религиозность от тех явлений, которые внутри самой православной культуры считаются суевериями. То есть пустой верой, да, суеверие. Вот. Атеисты отказываются от любых подобных представлений. И у многих людей таких идей действительно нет, и они, в общем, религию вытесняют из собственного пространства, хотя некоторыми религиозными идеями какой-то религиозный опыт у них вполне мог быть. Поэтому считать их хуже собаки я бы не стал. Что касается того, что они ничьи, то я думаю, что их идентичность просто не сфокусирована вокруг религиозных представлений. То есть они чьи-то, они там, скажем, принадлежат своей нации или принадлежат науке, например. Надо сказать, что для ученого, конечно, последовательный атеизм наиболее понятная форма мировоззрения, потому что его познание мира и то, каким образом он существует, особенно если он стремится к этому цельному представлению, атеизм для него вполне естественный, логичный следующий шаг. Давайте еще один звонок послушаем. Алло, здравствуйте, говорите в прямом эфире. Алло.
Здравствуйте, я Виталий.
Здравствуйте.
Вы знаете, недавно в газете я увидел фотографии иконы выдающегося русского флотоводца Федора Ушакова. Так. Значит, на иконе изображен иудей. Вы понимаете, то есть... до какого маразма наша так называемая иудохристианская религия
стоп. Обождите, нас доводит? Обождите, он был православный христианин.
Ну, правильно, но почему на иконе изображен иудей?
Какой иудей? Подождите, я не совсем понимаю.
Ну, изображение лица... иудейское, не русское лицо.
Ну, не русское. Русское лицо – это вообще какая-то странная сейчас фраза.
Нет, не странная, нормальная.
Нет.
Мы же видим человека и сразу определяем, свой или чужой.
Да вот это что-то, мне кажется, вы придумали себе. Вообще, давайте еще разберемся, что такое русский, не русский, русское лицо, не русское лицо. Александр Сергеевич Пушкин, у него русское лицо? Он вот черный он был, понимаете? Ну, в смысле, цвет лица у него был темный. Русское у него лицо или нет? А это вообще-то наше все. Великий русский писатель. Так что вот это, знаете, русское лицо тут опять-таки какими-то не очень правильными представлениями попахивает. Давайте еще один звонок послушаем. Алло, здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте, Николай из Москвы. Ужас подумать, что даже наше все, внук Абрама Ганнибала,
да.
В общем-то, иудея, если так разобраться слегка.
Сомневаюсь, что это...
И сам даже Иисус Христос, если от Святой Марии, то тоже от иудейки. Это ужас, даже в этом представить нельзя для этих людей.
Да.
Хорошо. Я все-таки считаю, что и Барабас... рубашки, как вы их называете, и прочее, верующий русский человек, он понимает, как все от Бога. В общем-то, прочитав Библию, естественно, ты понимаешь, и доказано, что был, видимо, и большой взрыв, и все как-то и время в одну секунду, и пространство родилось по чьей-то воле. И вообще, для любого научного человека, который что-нибудь там в Кларках и в механике понимает, что нужен для всего наблюдатель, что все эти элементы, все движутся по воле. Вы же знаете, что по теории квантовой системы, то нужен наблюдатель. В один момент квант может квант пролететь в определенное окошко, а в другой, если наблюдателя нет, он, в общем-то, туда и не попадет. И все это доказывает, что есть какая-то воля, есть какой-то всемирный разум.
Ну вот, я не уверен, что это доказывает волю и всемирный разум, не обязательно совершенно это доказывает существование Творца.
Ну вы согласны, что все наше, что есть в мире, нуждается в наблюдателе? И без наблюдателя оно не имеет смысла.
Что-то нуждается, а что-то не нуждается.
Ну,
это антропный
хорошо,
принцип.
Я хотел бы закончить, да. Что, понимаете, вот количество населения земного практически все время балансирует, ныне живущего, реального, живого, как бы балансирует с ушедшими душами, которые в потустороннем мире. Как бы вот благодать, которая все время расширялась, она как бы вот и равна неблагодати. Ну, мне трудно сейчас вот объяснить, волнуюсь,
да, я вас,
но вы меня понимаете.
Я вас понял. Спасибо. Ну, вот смотрите, это же вот ту модель, которую сейчас вот позвонивший Николай продемонстрировал, это вот попытка, ну, примирить определенным образом религиозные и научные представления. Я так понимаю, что Николай там имеет некое хорошее образование и при этом является человеком верующим. И это вызывает, конечно, серьезную проблему, потому что необходимо идеи, которые существуют в разных культурах, научная культура и религиозная все-таки разные, а разная система координат, разные понятия, определенным образом друг с другом сложить и уложить. И действительно есть модели, которые пытаются примирить креационистский подход, который предполагает, что у мира есть творец или у человека есть творец, что Бог создал мир, и модель научную, и эволюционную. И такие попытки делались на протяжении всего 20 века, они довольно любопытные, и их интересно исследовать. Но понятно, что они, в общем-то, происходят не из научного мира, не изнутри науки, они происходят из пространства религиозного, когда то, что известно науке, пытаются определенным образом изложить в понятных религиозных терминах. И действительно, ну вот, скажем, есть самый известный такой пример, библейский текст, который говорит о 7 днях творения. И первое замечание к 7 дням творения, что ну как же, мы знаем, что не за 7 дней был сотворен мир. Объяснение, которое дает сегодня, скажем, просвещенный проповедник, которому подойдут с таким вопросом, будет следующий, что еврейское слово «йом», 7 дней творения описано в еврейской Библии, в Ветхом Завете, еврейское слово «йом», означающее, переводящееся как «день», в библейской поэтике, в еврейском языке, может означать неопределенно длинный промежуток времени. Ну, как, например, в греческом «эон». То есть это некий век, это некий период времени. Скажем, скитание по пустыне Моисея может быть названо «днем скорби», и называется в библейском тексте «днем скорби». Хотя мы знаем, что 40 лет водил Моисей по пустыне народ Израиля. И эти 40 дней названы одним днем. И, соответственно, вот эти 7 дней – это некие 7 периодов, 7 больших неопределенной длительности периодов. И, соответственно, они могут означать любое количество миллиардов, миллионов лет. И такое объяснение, на самом деле, попытка, разумеется, привести в соответствие научные и религиозные представления. Еще, скажем, 500 лет назад они воспринимались как реальные дни, поэтому летоисчисление, проведенное таким образом от сотворения мира, говорило о том, что мы там живем всего 7,5 тысяч лет. Вот. Ну, давайте еще один звонок послушаем, как-то хорошо пошло. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Алло. Вот наш спор сегодня как раз и подтверждает такое явление, как есть христианская вера Христа в Бога, как антихрист, и есть, которые язычники, как вы уже сказали, которые поклоняются пню. Понимаете, вот я хочу сказать, что, во-первых, тварь не может превратить Творца. И нас правильно, как Николай сказал, кто-то сотворил.
Хорошо.
И мы, нам Господь только допускает нам только свои тайны, только чуть-чуть
дает. Все, какой-то крик и религиозная проповедь начинается. Давайте с какими-то конкретными мыслями и вопросами, друзья мои. Какие-то, может быть, у вас есть наблюдения. Потому что вот соображение, которое вы мне присылаете, вроде есть черные силы, значит, есть белые, на всякое действие есть противодействие. Ну вот мы будем ходить так по кругу. Значит, вы поймите, что ну вот вопрос, к которому я хотел обратиться, я подумал, что это важно, именно потому что сегодня одной из тем передач, которые я веду, вот, которая будет сейчас «Постнаука», ранее «Вселенная», и вопрос, который меня сейчас в последнее время очень занимает, это то, почему у нас не сформируется цельное представление об устройстве мира, почему мы знаем об отдельных законах. Ведь на самом деле очень хорошо нас учат, то есть есть хорошее школьное образование. То есть вопрос, насколько мы способны его воспринять, но у нас есть очень много сведений внутри этого школьного образования. То есть оно лучше, чем было 100 лет назад. То есть мы знаем больше, мы в принципе знаем больше. То есть огромное количество научно-популярной литературы, научно-популярных фильмов, сайтов и так далее, и так далее. Можно смотреть, слушать лекции. Почти каждый, там, каждый второй, третий имеет высшее образование. То есть он еще 5 лет учился каким-то сложным вещам, предметам. Хорошо ли учился или плохо, неважно. Но по сравнению с человеком, жившим 100 лет назад, он знает об этом мире в десятки, в сотни, в тысячи раз больше. Но при этом вот эти все сведения у него в цельную картину не складываются. И складываются с большим трудом. И объяснить какие-то вещи себе ему довольно трудно. И при этом он легко верит в вампиров, барабашек, привидений и так далее и тому подобное. При этом массовая культура, не просто массовая культура забивает, как многие могут подумать, просто забивает голову человеку вот подобными идеями. А спрос рождает предложение. Поскольку мы готовы питаться подобного рода историями о тех же самых вампирах, то нам их предлагают. Мы готовы поверить в сверхъестественное, мы готовы поверить в Супермена и в супергероев и суперспособности, мы готовы смотреть передачи, где маги и экстрасенсы соревнуются между собой, и будем в это верить, не думая о том, что это просто постановочное шоу. Мы будем верить в то, что действительно они там могут прочитать будущее и настоящее. А при этом вот эти явления никак не встраиваются в научную картину мира. И вот здесь вот есть зазор, здесь есть столкновение. Наука, как мне пишут тут Сергей, наука не претендует на цельное знание. Так вот, на самом деле, Сергей, вы не правы. Претендует на цельное знание и даже его способна вам дать, если вы внимательно к науке, к научному знанию отнесетесь. Давайте послушаем еще один звонок. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день.
Добрый.
Кстати, сейчас есть ответ на тот вопрос, который вы только что задавали.
Давайте.
Это он состоит в том, что была теория Гёделя, вот, который доказал математически, что она, кажется, называлась доказательство недоказуемость неформальных систем. Ну, неважно, можно в интернете.
Да, теория Гёделя, да.
Вот. Смысл ее таков, что мир, который нас окружает, он непознаваем. То есть для того, чтобы нам доказать какую-либо систему, нам нужно выйти за нее. То есть, грубо говоря, для того, чтобы понять, что Земля круглая, нам нужно выйти за пределы Земли. И чтобы определить, что и Солнце крутится тоже, нам нужно выйти за Солнечную систему. Вот. И посему мир непознаваем. То есть нам надо постоянно выходить из каждой системы, чтобы понять целое, большое. Поэтому все знания на короткий период, они ограничены и имеют только маленькое расширение. Вот. Это в отношении то, что вы спросили, почему мы не можем все это познать.
Нет, мы можем это познать, тут другая история. То, что мир непознаваем, означает, что познание бесконечно, потому что чем больше мы будем узнавать, тем больше новых вопросов будет возникать.
Да,
но вопрос-то в том, что мы уже знаем так много, что человек не готов уложить в собственную голову последовательно, чтобы выстроить между разными сведениями, разными знаниями, выстроить цельную модель. Ну, скажем, хотя бы объяснить, как возникает этот мир. У человека есть эти разрозненные знания, но он не пытается его уложить.
Вы поймите, что, представьте, что себе они недостаточны, что они маленькие, что мы не можем ничего познать. Если в 20 веке ученые уже думали, что мы на пороге того, что мы будем знать все, мы сможем, в общем-то, двигать Землю, да, там, как угодно.
Не знаю таких ученых.
Уже сейчас ученые говорят о том, что мы этот мир невозможно до конца. А если невозможно что-либо познать, мы не можем повлиять никак.
Ну,
вот. И еще одну вещь хотел сказать по поводу христианства, потому что я сейчас услышал разного всего по поводу собаки, человека собаки, по поводу иудеев и все остальное. Вот. Дело в том, что Бог как оно светит всем. Вот. Соответственно, и плохому, и хорошему, и иудею, и собаке, и никак нельзя кого-либо из этого мира выбрасывать, грубо говоря. Это не человеческое. То есть человек не судья, чтобы это делать.
Приятно слышать подобное здравомыслие. Ну вот видите, я вот сколько передач эту не веду, я не помню, сколько мы уже, ну больше года, «История религии», постоянная, вот это хороший катализатор, ой, не катализатор, а такой термометр регулярного определения человеческой нетерпимости. Потому что каждый разговор о религии в конечном итоге приводит к проявлению этой самой нетерпимости. Разговоры про собак, про то, что вот с лицом иудея или про мусульман. Вот в зависимости от того, какой вот вопрос не задашь, он не обязательно вызывает регулярный вот этот всплеск критики. Мне кажется, что эта самая нетерпимость, она в том числе происходит от того, что мы плохо понимаем себя, плохо понимаем, не имеем этого самого цельного представления. Мы не знаем, почему мы вот раздражаемся или почему вызывает у нас то или иное явление ненависть, нетерпимость и злобу. Вот. А что касается познания, то, знаете, я не знаю, какие ученые думали, что они смогут двигать Землю. Я думаю, что в свое время мы сможем двигать Землю, но когда – непонятно. Вот. Научный прогресс колоссальный за прошедшие столетия. И тот факт, что мы, что мир не познаваем, ну, в смысле, вот если провести некий вектор этого познания, то да, это процесс бесконечный. То, что мы то, что мир не познаем, означает, что просто процесс познания бесконечный. Но это не значит, что в этом познании нету прогресса. Мы постоянно совершенствуемся в этом познании. И то, что мы не пытаемся из этого знания выстроить цельную модель, неважно, даже если эта модель будет потом пересмотрена, даже если какое-то знание придется совершенствовать, дополнять, менять и так далее. Но мы должны пытаться это делать, потому что в противном случае это знание оказывается не приспособлено к жизни, мы не можем его никак использовать для решения конкретных сложных задач. Давайте еще один звонок послушаем. Алло, здравствуйте.
Алло. Здравствуйте.
Да.
Меня зовут Дмитрий.
Да.
Вот. По поводу вот этих споров всех хотел немножко добавить. Мне кажется, ну просто надо глубже смотреть в себя, вот, и каждый путь из тех, которые люди выбирают, будь там ислам, буддизм или христианство, он все равно ведет к одному. Он должен вести к одному. И показателем того, будет ли он вести действительно к Богу, будет большее смирение людей, а не рост гордыни, злобы, эмоций каких-то, розни и так далее. То есть любая религия приходила на нашу землю в свое время, и она работала, соответственно, да, в тот момент лучше, чем работает сейчас. Вот. И, ну, то есть, глядя на, например, тех, кто одевает крестики и потом, не знаю, там делают плохие дела, ну нельзя сказать, что это прям религиозные люди. Только правильная практика ведет к смирению. Там, не знаю, в исламе молиться 5 раз на дню, да, в христианстве это пост и молитва там с утра и вечером, там, перед едой и так далее. Вот. Ну и как бы в буддизме это медитация.
Ну, ведь вот, видите, смотрите, если мы говорим о неверующих людях, потому что вы сейчас говорили только о религиозных, то есть вот есть человек верующий, он там поступает так, у него есть движение к Богу, вот поэтому можно проверить. Но так большое количество... Тема передачи «Наука и религия», то есть на самом деле есть многие люди, которые видят другой способ понимания и исследования мира и как раз являются неверующими. Для них вот это, как бы этот критерий ваш о том, чтобы быть ближе к Богу, в общем, совсем не естественный.
Ну да, они выбирают этический путь, действительно, если они сознательные, если они развиваются в этом направлении с помощью литературы, искусства, там, науки и так далее. Вот, если они не выбирают этого, то они идут, ну, в другую сторону, противоположную, от религии, от науки, от этики. Угу. Вот, это так, да. Вот, но буддизм, как бы, Далай-лама же сказал, что если наука сегодняшняя докажет, что буддизм ошибается, то нам придется, ну, как буддистам, он имел в виду, пересмотреть свои взгляды на буддизм.
Это правда. Да, это интересно, спасибо. Пишут в смс-ках сейчас что-то любопытное. Я пастафарианец, пишет нам слушатель, и в будущем наука сольется воедино с моей религией. Ну, о пастафарианстве мы уже говорили, потому что такая выдуманная религия, с ней это сомнительно, чтобы наука как-то слилась с представлениями о макаронном монстре. Ну, будем считать, что это одна из шуток. Ивар, сколько истинного ислама в учениях радикальных организаций? Или нисколько? Спрашивает человек, подписавшийся князем Горчаковым. Ну, это тут вопрос, что такое истинный ислам? Мы просто говорим, что радикальный ислам – это тоже ислам. Вот. Вообще для исследователя религии вопрос об истинности или ложности, в общем, не возникает. Если это явление основано на идеях той или иной религиозной традиции и называет себя таковым, а представители Бока Харам считают себя истинным исламом. И так же, как многие фундаменталисты, вообще радикальным фундаменталистским группам, будь то православным, христианским и каким бы то ни было другим, там, исламским, свойственно считать себя, в первую очередь, единственными носителями истинной религии. А все остальные, в общем, так или иначе, от этой религии отступили. И вот, но это богословская постановка вопроса, религиозная. То есть внутри религиозной традиции может быть поставлен вопрос, истинный ли как бы истинный ислам или сколько истинного ислама. Для наблюдателя внешнего этот вопрос вообще не фигурирует. Потому что, опять-таки, любая подобная традиция берет за основу и отделяется от предыдущей. То есть она берет все те идеи, впитывает их и тем или иным образом трансформирует. Поэтому важно, что если они называют себя мусульманами, значит, они, в общем, мусульманами являются. А как бы сделать их не мусульманами, так же, как, скажем, радикальные монархистские группы в среде православия. То есть вот отделить их от этого пространства могут только люди религиозные, сказав, что вот это так, а это иначе. Но это, опять-таки, будет исключительно религиозная оценка. Меня спрашивают, видимо, в контексте пастафарианства, а прочие религии не выдуманные разве? Ну, это не выдуманные, есть просто такое понятие, вымышленные религии, оно используется для тех религий, которые просто известно, что они были сконструированы. То есть вот мы просто знаем хронологически, и они не скрывают, что они были в какой-то момент придуманы, написаны. Такое довольно трудное понятие. Остальные религии говорят о своей богодухновенности. И, в общем, исторически они связаны с некой историей откровения или там послания какого-то посланника и так далее. Вот, поэтому для атеиста, конечно, все религии выдуманы и основаны на фантазии. Но под вымышленными религиями понимается совершенно определенный класс явлений, которые мы знаем сегодня. Вот вы сказали, Сергей пишет, вот вы сказали, что наука претендует на целостную картину мира, однако не уточнили, какая. Если вы о философии, то это не совсем наука. Я с вами согласен, что философия не совсем наука. Есть философские дисциплины, которые можно считать научными, но философия, в общем, в строгом смысле не наука. Нет, когда я говорю про науку, я говорю про явление человеческой культуры, которая принципиально отличается от всех других. И вот... Эта наука представлена разными дисциплинами. Если вы хотите, чтобы я сказал вам, что физика, астрофизика, космология или, там, скажем, биология дает целостную картину мира, то нет, конечно. Имеется в виду наука, которая собирает различные сведения, имеет разные дисциплины. Вот они вместе способны дать эту целостную картину мира. Опять-таки, речь не идет об идеологии, речь не идет о том, чтобы дать какое-то сформированное там, правилами, сводом законов как бы представление о мире и мировоззрение. Но оно, в общем, должно увязать все те сведения, которые сегодня имеются у науки, а их, в общем-то, немало, в такую конструкцию, которая бы позволяла объяснить различные явления и их связь между собой. Сегодня, к сожалению, несмотря, опять-таки, на колоссальное количество различных сведений, мы этим целостным представлением не обладаем. И очень бы хотелось, чтобы это целостное представление у нас постепенно появлялось, особенно, опять-таки, учитывая уровень знания о мире, который мы сегодня имеем. Если мы сравним его еще раз там, с представлением людей столетней давности, то оно будет отличаться колоссальным образом. Все, я заканчиваю историю религии. Сейчас у нас будет Валерий Рубаков, постнауки. Поговорим как раз про раннюю вселенную. Никуда не переключайтесь.